больные. В бараке отец Арсений был не один, оставалось еще трое заключенных. Двое тяжело болели, а третий филонил, нарочно повредил себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал: «Топи, старый хрен, а то холодно, слезу, в рыло дам!» И тут же опять сразу засыпал. Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу их не взяли, все было переполнено. Часов 12 зашел в барак фельдшер из вольнонаемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к отцу Арсению: «Да идут скоро, мрут, сейчас много, холода». Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его. Да и почему было ему не говорить, все равно рано или поздно должны они были умереть в особом. Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал: «Не играй, придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь — за членовредительство в карцере отдохнешь». В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака отец Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным и чем мог помогать. «Господи Иисусе Христе, помоги им, исцели, яви милость Твою, дай дожить им до воли», — беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарства, которое фельдшер небрежно бросил больным. В особом основным лекарством считался аспирин, которым лечили от всех болезней. Одному наиболее тяжелому больному и физически слабому отец Арсений дал кусок черного хлеба от своего пайка. Кусок составлял четверть дневного пайка. Размочив хлеб в воде, стал кормить больного. Тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на отца Арсения, оттолкнул его руку, но отец Арсений шепотом сказал: «Ешьте, ешьте себе с Богом». Больной, глотая хлеб, произнес со злобой: «Ну тебя с Богом, чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну, что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись». Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака. Растопку, что дал Серый, хоронить не стал, а положил на виду у одной из печей. «Чего убирать-то? Вчера убрал, а получилось плохо, а сегодня Бог помог». Собрался было нарубить дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат до поверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался: придут люди с мороза, отогреются и отдохнут. Во время этих размышлений вошел надзиратель. На вид ему можно было дать лет 30. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными «Веселый». «Ты что, поп, барак натопил, словно баню? В карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь? Я тебе, шаман, покажу!» И, засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел. Вытирая кровь, отец Арсений повторял слова молитвы: «Господи, не остави меня грешного, помилуй». Филонивший Федька сказал: «Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что и сам не знает». Через час Веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал: «Поверка, встать!» С нар соскочил Федька, а отец Арсений вытянулся с метлой, который только что подметал барак. «Кто еще в бараке?» — кричал надзиратель, хотя уже утром производил поверку и знал, кто оставался. Двое освобожденных, лежачих больных и третий больной к выписке ходячий. Веселый пошел по коридору, образуемому нарами, и увидел двух лежащих больных. Понял, что встать они не могут, но для вида раскричался. Однако подойти побоялся, а вдруг зараза какая. «Ты смотри, поп, чтобы порядок был. Скоро позовут куда надо, там запоешь». И, скверно ругаясь, вышел. День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили, Обмерзшие, усталые, озлобленные, обессиленные и, добравшись до нар, почти в беспамятстве валились на них. С приходом заключенных барак наполнился холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками и угрозами. Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно. Те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды. Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников. Однако уголовники держали всех живущих в бараке, особенно политических, в жестоком режиме. Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайки, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие, заключенные постоянно мечтали о еде, как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода. Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином. И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его. Отец Арсений, попав в особый, часто лишался обеда, но никогда не роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться. Вначале кружилась голова, знобило от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечернюю, утреннюю, акафист Божией Матери Николаю Угоднику, святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так бывало всю ночь молится, а утром встает и как будто силы есть, спал и сыт. Духовных детей у отца Арсения было много, и на воле, и в лагере, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в особые, все кончилось. В особые переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, а от установленного режима. Духовные дети отца Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь особого режима, не значится. Было темно. Колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке отца Арсения сегодня было жарко. Ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били, и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли у других шарашили. Двум лежачим больным досталось от обеда только половина пайкового хлеба, да отец Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху. Придя в барак, отец Арсений стал кормить больных. Нагрел воду с хвои, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому. Дней через пять пошли больные на поправку. Стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли. Все это время отец Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своей пайки. Что это за люди, отец Арсений не знал. Попали в барак больными с этапа, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботы отца Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлой земле. О себе не рассказывали, а отец Арсений и не спрашивал, по лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь? Как-то от одного больного отец Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча помогая Сазикову, отец Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча слова молитвы. Заметив это, Иван Александрович проговорил: «Молишься, папаша, грехи замаливаешь, и нам поэтому помогаешь. Бога боишься? А ты его видел?» Посмотрел отец Арсений на Сазикова и с удивлением произнес: «Как же не видел? Он здесь, посреди нас, и соединяет сейчас нас с вами». «Да что ты, поп, говоришь? В этом бараке и Бог!» И засмеялся. Посмотрел отец Арсений на Сазикова и тихо сказал: «Да, вижу его присутствие, вижу, что душа ваша, хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой Серафим Саровский тебя не оставит». Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал: «Пришибу, поп, все равно пришибу, знаешь много, только понять не могу откуда». Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя: «Господи, помилуй меня грешного». Время шло. Работы надо было сделать много, и, совершив ее, читал отец Арсений акафисты, правила про себя, по памяти, вечернюю, утреннюю, иерейское правило. Второй больной был из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожие. Революцию октябрьскую делал, член партии 17-го года, Ленина знал, армией командовал в 1920 году, в ЧК занимал большой пост, приговоры тройки утверждал, а последнее время в НКВД работал членом коллегии. Но теперь его послали умирать в лагерь особого назначения. В бараке репрессированные разные были. Одни за глупое слово умирали, большинство попали по ложным доносам, другие за веру, третьих — идейных коммунистов. Кому-то надо было убрать, так как стояли поперек дороги. Всем им сюда попавшим необходимо было рано или поздно умереть в особом. Всем. Был идейным и Овсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнил отец Арсений этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор отцу Арсению утверждал Александр Павлович. Когда постановление тройки о расстреле отца Арсения за контрреволюционную деятельность и о замене расстрела 15 годами лагеря особого режима зачитывали, то фамилия эта запомнилась. Овсеенков был уже в летах, с виду лет около 40-50, но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток. В лагере ему было труднее многих. Голод, изнурительная работа, избиение, постоянная близость смерти бледнели перед сознанием, что еще вчера он сам посылал сюда людей и искренне верил тогда, подписывая приговоры на основании решения тройки, что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были действительно враги народа. Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, отчетливо понял и осознал, что совершил дело страшное, чудовищное, послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей. Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял. Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Овсеенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним. Уголовников и начальства не боялся. В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер. Привязался Овсеенков к отцу Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорил отцу Арсению: «Душа человек вы, отец Арсений». В бараке большинство заключенных звали отца Арсения «отец Арсений». «Вижу это, но коммунист я, а вы — служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идее, я должен бороться с вами, так сказать, идеологически». Отец Арсений улыбнется и скажет: «Э, батенька, чего захотели бороться? Вот, боролись, боролись, а лагерь-то вас с вашей идеологией взял, да и поглотил. А моя вера Христова и там на воле была, и здесь со мною. Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и вам поможет». А как-то раз сказал: «Мы с вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил». «Ну уж это вы, отец Арсений, что-то путаете. Откуда мог я вас знать?» «Знали, Александр Павлович. В 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего, верующих, сотнями тысяч высылали, церквей, видимо-невидимо, позакрывали. Так я тогда по вашему ведомству первый раз проходил. Первый приговор вы мне утвердили в 1939 году, опять же, по вашей епархии. Только одну работу в печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу приговорили к расстрелу. Спасибо вам, расстрел особым заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам. Все вас дожидался, но, наконец, и встретились. Бога ради, не подумайте, что я хочу упрекнуть вас в чем-то. Во всем воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни — капля воды, которую вы и запомнить, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Богу все известно. Судьба людей в его руках».